Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Ольга Аветисова. В моей сегодняшней беседе будет участвовать уникальный, я бы сказала, человек. Зовут его Юрий Николаевич Жеребненков. Он был пастором 21 год в одной церкви, а до этого был рукоположен там тоже много лет назад на дьяконское служение, и вот после этого прослужил 21 год пастором. Недавно он передал это служение новому молодому служителю, и это тоже о нем уникально. Почему-то такое вот не так часто происходит. Но здесь произошло. Но Юрий Николаевич уникален и не только этим. Он уникален тем, что у него большая семья, 7 детей, и все 7 детей находятся в вере. Служат Господу, служат церкви. Прожил он своей женой 47 лет. Женушку его зовут Анна Корнеевна. Я решила задать ему вопрос. Каким же образом удалось им сохранить детей в вере в Бога и сохранить свой брак? Потому что сегодня по статистике каждый второй брак разваливается первые буквально 5 лет. А это 47 лет. Скажите, вы друг другу не надоели?
Я не чувствую, что в 47 лет мы прожили. Мне только приводит в чувство то, что дети взрослые, внуки. И это меня как бы возвращает к реальности. А так я не вижу, что мы прожили 47 лет. Мне кажется, вот совсем недавно только начали жить. Наше обещание друг другу, наше благословение Божие. Это чудо Божье, это милость.
Это действительно милость Божья и чудо Божье, потому что, я говорю, на сегодняшний день такие пары встретишь не так часто. Но скажите, в чем секрет того, что все ваши дети в вере? Как вам удалось это достигнуть? Ведь сегодня со многими семьями знакома и разговариваю, пока маленькие дети, они в церкви. Как только они переходят в возраст подростковый, и особенно идут учиться, очень многие уходят в мир. Как вам удалось сохранить детей? У вас дети есть, которые бы получили высшее образование и остались в вере? Ну да, пример наш пастор Дмитрий Юрьевич.
Ну, еще другие есть. Марк, он тоже закончил уже образование здесь, имеет образование, университет закончил. Работает инженером, но он тверд в вере. А на вопрос, который вы задали изначально, я думаю, никаких секретов не было. И я даже не знал, что может какие-то секреты в этом быть. Просто Бог так благословляет, что мы не можем себе приписать ничего. Я, конечно, благодарен Богу за чудесную супругу, которую Бог мне подарил. Это действительно благословение. Это в первую очередь. Ну и во-вторых, мы были всегда едины во всех вопросах. У нас не было каких-то, знаете, разногласий в плане служения, в плане отношения к детям. Никаких любимчиков, никаких поблажек. Она у меня очень строгая в этом плане. Вот. Дисциплина, дисциплина. Если мама говорит, то папа поддерживает. Если папа говорит, то мама всегда скажет так, как папа говорил. То есть это дисциплина, я думаю, во многом.
Вы говорите, это благодаря Господу, это да и аминь. Но все-таки очень много значит и от родителей, насколько они познакомят детей своих с Евангелием и с Богом. Вот из вашего личного опыта, когда нужно начинать говорить с ребенком о Боге, о грехе, о спасении? В каком возрасте?
Трудно, наверное, сказать возраст. Дети по-разному воспринимают. В разном возрасте люди взрослеют, дети. Но в нашей семье у нас было, я не знаю, мы вместе всегда читали Библию. Потом появляется первый ребенок, второй, третий и дальше. Мы нисколько не изменялись. Мы продолжали вместе читать Библию, рассуждать. А когда они чуть-чуть подросли, мы их просили читать, они читали. На каких-то общениях, допустим, рождественские, пасхальные, дети уже, мальчики наши с 3-4 лет уже проповедовали.
Проповедовали?
Да, ну вот на уровне семей наших. Мы собирались, родственники и старшие наши дети, они уже проповедовали. Их заранее готовили. Пожалуйста, вы будете проповедовать. Они проповедовали на наших семейных общениях. Это была норма, и мы даже не думали, что это что-то сверхъестественное.
Я хочу сделать некоторые пояснения для наших слушателей. С нами вместе с братом Юрием Николаевичем и со мной находится еще третий человек. Я, к сожалению, его сразу не представила, но это сын Юрия Николаевича, пастор церкви Grace Family Church, Дмитрий Юрьевич Жеребненков. И я временами буду обращаться к нему, чтобы он подтвердил слова папы. Юрий Николаевич, от многих родителей слышала, что говорить о Боге детям очень рано бесполезно, потому что они еще ничего не понимают, что лучший возраст для того, чтобы говорить им о спасении, об Иисусе Христе, это когда им 10, 11, 12 лет. Что вы на это скажете?
Я с этим не могу согласиться, потому что в нашей жизни мы не были таких принципов. Я даже не задумывался, почему не говорить о Христе, не быть вместе в общении. Это нонсенс просто. Наоборот, чем раньше будем говорить с ними о ценностях моей души, тем оно легче. Ребенок сопоставляет то, что я говорю и как я живу. Вот оно. Если я даже и не говорю, но я живу, дети все видят, дети все понимают. Они больше понимают, чем мы даже можем.
Дмитрий Юрьевич, как вы можете прокомментировать этот вопрос? Вы помните, с какого вы возраста начали понимать весть о Христе, о грехе и так далее? То, что вам родители преподносили, как Юрий Дмитриевич говорит, что очень рано, с 3 лет уже начинали в семье проповедовать. Понимали вы, помните вы об этом или нет, что вам говорится и как вы это воспринимали?
Если как бы ответить именно непосредственно на этот вопрос, то, конечно, понимали. Но я хотел бы, может быть, даже со стороны на этот вопрос посмотреть, почему люди задают этот вопрос, почему не говорят о том, что в каком возрасте надо начинать, может быть, в 10, а может быть, в 15. Но этот вопрос скрывает проблему понимания. Люди смотрят на христианство как на программу. То есть они отдают в школу людей для того, чтобы дети, отучившие в школе, получили какое-то образование, и вот с этим дипломом они дальше пошли. И точно так же они смотрят на христианство. Это какая-то программа, в которую надо поступить и потом сдать экзамены. Но христианство, смотря по Писанию, это не программа, это жизнь. А вот жизни мы не учим, когда человеку 10 или 15 лет. Ну, давай теперь, сын, я тебя буду учить жить. Это уже однозначно поздно. Мы начинаем учить буквально с пеленок, то есть с детства самого. Учим, как кушать, какие манеры, когда сказать спасибо, когда за собой убирать. То есть жизни мы учим сразу. А духовная жизнь, чем она? Это тоже жизнь, поэтому ее учим точно так же, параллельно с жизнью. Поэтому она должна быть сразу же, с пеленок.
Но он еще ничего не понимает, ребенок.
Он понимает больше, чем мы думаем. Если его заставить сказать, напиши это все на бумаге, что ты сейчас понял, конечно, он не напишет. Но он понимает, а чем ценят родители. Их ценность вон там, в Писании, в Слове Божьем, в Библии, в церкви, в отношениях друг с другом, в любви. Он это, может быть, подсознательно пока все записывает, усваивает. Сказать, какие ценности, напиши, может быть, он не сможет. Но он это усваивает точно так же, как он усваивает и определенные принципы жизни, что родителей надо уважать, старших почитать, не обижать братиков, сестричек. Да? Это же как бы прививается. Даже на подсознательном уровне он возрастает в этом. Точно так же и в духовном.
Ну так что, тогда ребенку и говорить напрямую не надо, что ему надо в какой-то момент покаяться, что вот это грех, это, что он на подсознательном уровне воспримет все эти истины?
Нет, конечно, нет. Мы смотрим, что в Писании оно ясно объясняет, что одно дело взращивать человека в библейских принципах, что и Ветхий, и Новый Завет говорит о том, что мы должны наставлять, научать. То есть это не подразумевает, что наше научение автоматически делает человека верующим. Он должен однозначно прийти к осознанию своей греховности, возложить свое упование на Иисуса Христа, исповедовать его своим спасителем, исповедовать свой грех, покаяться. То есть это должен произойти момент. Но смотря на учеников Иисуса Христа, которые вначале не имели веры в Иисуса Христа, а в конце за него жизнь отдают, когда книга Деяний начинается, нам сложно сказать, когда же они покаялись. Это был 3+ года процесс, где он им передавал жизнь. И однозначно, как каждый когда-то пережил этот момент, когда он понял свою греховность, понял, что Мессия — это есть Иисус Христос, является Мессией, и он получил жизнь вечную. Поэтому это процесс. И в воспитании детей нужно просто понимать, что мы будем прививать и поощрять любое проявление веры, которое рано или поздно выльется вот в такую живую, настоящую, посвященную, осознанную жизнь для Христа.
Я хочу задать дополнительный вопрос вам, Юрий Николаевич. Если бы подошла к вам мама какого-то ребенка и сказала: «Мой ребенок покаялся в 3 года», вы бы этому поверили? Настоящее это покаяние или нет?
Конечно, по-детски. Настоящее покаяние – это нормально.
На своем уровне?
На своем уровне.
И вы преподали бы ему крещение?
Конечно, нет. Это детское, но оно искреннее. Я не удивлюсь, потому что на опыте своей жизни я помню, когда ребенок 4-5 лет молится, у него есть уже страх Божий. Он знает, что есть Бог. И он знает, когда он грешит. И он знает, когда он делает хорошо. И его надо к этому просто поощрять, что его понимание Бога, оно уже с детства, оно заложено Богом. Просто или мы ему помочь, или же можно утешить: да, это дитё, он еще ничего не понимает, пусть он вырастет. Нет, ни в коем случае не упускать этого момента. А ну, знаете, бывает, родители становятся перед детьми такими, как будто это мое достояние. Это не мое достояние. Это не моя личная собственность. Бог дал. Понимаете, вот отношение к детям как к дару Божьему, оно меняет все отношение. Я никогда не мог позволить себе кричать, пусть свидетель сидит рядом, потому что я понимал, всякий крик и раздражение, но Писание учит одно. Но суть в чем? Если человек, как муж, глава семьи, если он не создал атмосферу, чтобы его слушали спокойным голосом, то когда он будет кричать, они его просто будут игнорировать. Они будут из страха выполнять, но не из уважения. Поэтому крик в семье никогда не допустим. Это мой принцип. Я не знаю, я вырос в семье, где у нас никогда папа не кричал. И у Ани, у них абсолютно идентичная христианская семья, потому что, ну, Бог так дал страх людям, нашим родителям. Мы, так скажем, получили особое благословение от родителей. Это милость Божия.
Да, это действительно Бог сделал великий подарок вам.
Наследие такое досталось, понимаете? Кому какое наследие достается? Но мы сегодня, я хотел бы, чтобы услышали многие люди, что а какое мы наследие оставим? Если мы получили плохое, можно исправить? Нужно исправить. Научить себя жить так, чтобы дети полюбили Бога с детства. Еще один нюанс, может быть, не в строчку. Но суть в том, что не возвышаться над детьми, а если ты виновен, умей найти в себе силы попросить у ребенка прощения.
А вот с этим у многих напряженка.
Так это проблема. Знаете, как больно, когда просишь прощения у ребенка, которого, можно сказать, ну, он еще дитё. Нет, это ключевой момент в жизни. Это не унижение. Это показывает насколько человек может сокрушиться перед Богом. Бог говорит, кого он благословляет? Смиренного и сокрушенного духом. Сокрушайся. И это приносит благословение.
Да, дай Бог, чтобы многие это услышали. Очень многие, особенно этим грешат мужчины. Они считают унижением для себя попросить прощения. А между прочим, это самый сильный инструмент воспитания ребенка, когда отец или мать смиряет, просит прощения. Вы знаете, во многих семьях считается нормальная ситуация крик. И причем этим грешат и матери, и отцы. И многие оправдывают это и говорят, а у меня такой характер. Если кто-то грешит этим, а это грех, в конце концов, каким образом он может избавиться, если он имеет горячую кровь и громкий голос, по его мнению?
Написано же, а всякий гнев и раздражение да будут удалены от вас. То есть нужно молиться об этом. Если ты увидел, что ты кричишь, ну это же, ну понятно, что все мы люди. И я не идеальный человек. Что вы думаете, я не ошибался? Я ошибался. Нужно правду говорить. Но суть в том, что если ты увидел, что ты не прав, ну ты не наступай на эти же грабли еще раз. Смысл в этом.
В некоторых семьях все воспитание отдано матери. И даже оправдывается это и объясняется, что в Библии там, во многих местах, где сказано, вот такой-то у него мать была, такая-то и так далее. А как это было в вашей семье? Воспитанием занималась только мать? Какова роль ваша была в этом?
Безусловно, когда меня нет, когда на работе, а я работал все время, или в церкви, или там, всегда у нас, знаете, сколько помню, всегда строили церкви. То ремонт, то стройка, то ремонт, то стройка. Но я никогда не перекладывал мою роль как отца, как ответственного на маму, но в то же время на ней тоже лежало много. И я не знаю, у нас не было такого, вот это твоя обязанность, это моя обязанность. У меня не было никогда такого, чтобы я вот только вот я за это отвечаю, а ты за это. Нет. Если у меня есть минутка времени, я могу и посуду помыть, и убрать, и детей помыть, и покупать, и погулять, и все, все необходимое. Но если я в служении, если я занят, а Аня даже никогда мне ни слова не скажет, она просто выполняет то, что нужно в данный момент. Если меня нет, время для молитвы, она, значит, собирает детей, молится и спать укладывает. То есть нормально, это естественно. Нет такой жесткой, знаете...
Разделения обязанностей.
Нет, никогда не было.
Хотите дополнить, Дмитрий Юрьевич?
Да, мне этот вопрос тоже как бы близок, потому что сталкиваешься с тем, что именно отцы все чаще в последнее время проваливают и складывают все на жен. И причем это прикрыто достаточно так хорошо. Мне надо работать, я занят. Или даже, к сожалению, могут прикрываться служением. Действительно, занятость есть, работа есть, служение есть. Но человек должен себе лично задать вопрос. Я это использую как прикрытие или это просто такие обстоятельства? Потому что Бог-то смотрит на сердце. И вот, к примеру, человек говорит, а я вот в церковь. Но на самом деле ты знаешь, что он уходит от ответственности, он не хочет заниматься с детьми, ему проще уйти в церковь на служение какое-то и там что-то делать, и очень хорошо быть принятым, а дома нужно засучать рукава и работать с дочерью, там, с сыном. И иногда люди убегают от ответственности. Иногда это связано с ленью. Он просто ленивый. Кстати, это, наверное, чаще в последнее время случается именно среди мужчин или парней невнимательность. Есть такое явление, как неорганизованность, откладывание на потом, procrastination, да, вот это английское. Бывает элементарная гордость, его где-то сын или дочь где-то не послушались, и его это так зацепило, и он говорит, ну, если не по-моему, тогда никак. И он не работает на то, чтобы как-то отремонтировать, восстановить. Безразличие, неумение строить отношения, вплоть до, возможно, даже невозрожденное сердце, то есть человек не изменен изнутри, И поэтому что ему передавать? Реально нечего передавать. И поэтому он уходит в гараж или в церковь, на работу, на овертайм уходит. Никто не говорит о том, что если человек в гараж пошел, значит, он грешник, или в церковь пошел грешник. Нет. Есть обстоятельства, есть ответственности, которые... Но человек знает, я с себя ответственность не снимаю. А воспитание детей, оно на нас лежит, на родителях, на муже, на жене. Поэтому если у него есть правильный мотив, правильное понимание, как написано в притче, да, недавно буквально читал, притча 20 глава 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». То есть он ходит в непорочности, то есть он внутренно перед Богом ходит прозрачно, чисто, и это является благословением для детей. Потому что много сценариев есть, вот смотрите, да, когда по обстоятельствам муж реально должен работать много, или служение требует его отсутствия. Но он сердцем и душой несет ответственность за воспитание, молится и, может быть, меньше времени с детьми проводит, но он знает, что это его ответственность. И Бог работает уникально. Поэтому нельзя вот просто, знаете, перевести на количество времени, потому что Бог смотрит на сердце. Вот если он в непорочности ходит, и даже мало времени получается за работы, но он знает, это моя ответственность. Бог благословляет.
И поможет найти время, когда нужно выделить это время для детей.
Ну и еще хотел дополнить вот к сказанной мысли о том, что отсутствие меня, когда я отсутствую, да, можно восстановить за 10 минут, придя домой. И это реально. Это реально. Если у тебя правильные взаимоотношения с детьми, да они тебя ждут. Они не хотят, чтобы ты уходил. Если они хотят, чтобы ты быстрее ушел, то уже вопрос к мужу. И страшно, если ты пришел домой, и тебя дети не ждут. Они заняты самим собой. Вот это тоже страшно. На это надо обратить внимание мужьям, для того, чтобы что-то не так. Значит, нету должного взаимоотношения. Значит, нет доверия, нет открытости. А это проблема будущая.
Да, это верно. Сама переживала это. И как в своей семье, так и видела у многих других. И потом бывает даже... Вначале было доверие, потом оно потерялось. И хорошо, если родители вовремя это увидят и попытаются восстановить его любой ценой, даже собственным унижением. Но не у всех, к сожалению, это встречается. Работая с разными людьми, разговаривая с разными людьми, видишь, что многие дети растут даже с таким пониманием, что отец или мать их ненавидит, не любит. Это в семьях верующих родителей. И вот как перейти это, когда особенно дети уже взрослые и укоренились в этом понимании, это страшное дело. Следующий вопрос хотел задать такого порядка. Ну, очень легко работать с детьми в части прививания к ним библейских знаний, когда они маленькие. Даже не хочешь, заставим. Сиди и все, и никуда не пойдешь, пока мы это не сделаем. Ну, наверное, у вас тоже так было. Но потом ребенок растет, и особенно подростковый возраст, он начинает уже показывать свой характер. Испытывали ли вы в вашей семье сопротивление детей? В подростковом возрасте особенно, когда вы говорили им о чтении Библии, о молитве, о том, что это надо практиковать, что пойдем будем делать, а они сопротивлялись. Если да, то каким образом вы решали этот вопрос?
Ну, это, наверное, тинейджер такой возраст. Он не обходит никого. Просто обычно родители первый раз сталкиваются с этим возрастом. Они привыкают, чтобы накормить, там, одеть и все прочее сделать для них. То в этот момент происходит, конечно, взросление детей. И мои дети не исключение. Я прямо буду говорить. Просто один, может, в большей мере, другой в меньшей мере. Ну, вредничали, конечно. Вредничали, безусловно, и... Это был предмет не только открытых бесед, а один на один. Вот, с каждым молились вместе. и с Аней вместе, и в посте были, потому что мальчики, они более, так скажем, компанейские люди. В то время, где мы жили, место, ну, окружение всякое было. Поэтому, конечно, переживали, конечно, беспокоились, когда поздно приходят, и всякое бывало. Но Бог дал как-то сил все это с доверием ему преодолеть. Были переживания, конечно, были. Бог проводит для того, чтобы мы больше доверили Богу. Потому что возродить я никого не мог. Это не в моей компетенции. Но в моей компетенции жить. Понимаете, быть с ними. Пытаться оторвать их от этой жизни, которая приманывает. А она очень яркая, обещающая много доброго и хорошего, свобода, все прочее. В этот момент хорошо, когда они сильно заняты. У нас было много всегда работы. И работы много. И я как можно больше пытался загрузить физически их подростков, потому что им надо, они же мышцы растут, все это. И вот это вот выручало то, что в церкви работали, брал их с собой на весь день. Да, они хулиганили, там бегали, баловались. Но и в то же время общались с теми людьми, которые были все-таки в церкви. Друзья, они вырастали вместе в церкви. Вот это большой плюс.
Дмитрий Юрьевич, вы тоже хулиганили, когда вас брали в церковь? Как вы прошли этот период восстания? То, что рассказывал ваш папа. Был у вас период, когда вы боролись с тем, что вам прививалось, заставляли читать Писание, ходить в церковь, когда в то время, когда вам хотелось пойти с друзьями, может быть, и так далее. Как проходило это в вас? И как вы боролись с этим? Или что вообще происходило в этот период?
У меня, наверное, не сильно вот оно такое было острое, прям такое восстание, что ли. Может быть, просто внутренне где-то я... Есть, знаете, разные люди. Кто-то внешне вот просто все вот так выплеснет, а кто-то внутренне ходит, какое-то огорчение там выдумает. Вот я помню, как-то мне что-то хотелось, и я это не получил. И потом просто вот лежал в кровати вечером и думал, вот сейчас я умру, как все будет плохо, как будут все стоять надо мной, и вот сожалевать, что вот такое светило здесь погибло напрасно. Ну и так далее. То есть как бы больше, наверное, внутренность там раскручивал в себе, но меньше эмоционально как-то это все выплескивал. Кто-то у нас больше это делал, кто-то меньше. Просто я смотрю, у нас сейчас тоже дома есть уже тинейджеры, подростки, и я наблюдаю, что у кого-то это ярче выплескивается, у кого-то меньше, поэтому все это проходят, но мне кажется, самое главное – это проверка родителей в тот момент не пойти на поводу этого поведения, начать также там реагировать там, или манипулировать, или еще что-то, продолжать делать то, что ты делал до этого, и не поддаваться провокациям. Это, мне кажется, им и подтверждает реальность нашего посвящения, которое было в начале. Вот они его попытались, этот забор расшатать своими всякими выходками, а родители говорят, нет, ну это наше убеждение, тут не зависит от твоего поведения. И тогда шансы того, что они как-то прозреют, что ли, на убеждение родителей увеличиваются.
Перейду к более современным проблемам. Я не знаю, Юрий Николаевич, переживали ли вы это в своей семье, но во многих сегодняшних семьях это буквально бич сегодня. Это гаджеты всевозможные, телефоны, планшеты, компьютеры и прочее. А дети настолько этим в некоторых семьях заражены, что порой их поведение выглядит буквально на какую-то зависимость. Было ли это проблемой вашей семьи, и как вы это решали? Если нет, то, я думаю, Дмитрий Юрьевич в какой-то мере в своей семье переживает, потому что это уже новое поколение, и дети его очень-очень сильно чувствуют, по крайней мере, влияние мира в этом отношении. Поделитесь, как вы решали и решаете эти проблемы со своими детьми, и вы, и вы.
Да, наверное, Дмитрий, наверное, лучше пояснит, потому что Бог миновал нас этого всего, всех гаджетов. Потому что действительно у нас и не было практически никаких гаджетов таких, чтобы дети у нас... Они росли на улице, ну, как бы не то, что на улице, нет, конечно, они... Практически все игры заключались... Вот, игры.
Шли на улице.
Да, соседские ребятишки, и сами, и к нам в основном все соседские приходили. Всегда возле нас. Поэтому у нас не было таких проблем больших. Понятно, что тяга какая-то была, там у кого-то телевизор, они куда-то в гости заходили, это было. Но оно было не столь, как сейчас. Сейчас мне жалко родителей, искренне жалко. В каком плане? Не то, что там жалко, нет. А они, многим надо действительно реальную помощь в том плане, чтобы они могли дисциплину держать в этом направлении. Абсолютно, так скажем, оградить детей – это невозможно, это 100%. Теперь уже всем понятно, что у них школа, и все они без этого не могут, без компьютера. Но чтобы контролировать, то это нужно силы для ребенка. Даже взрослые люди попадают под эту зависимость, и они не могут никак от нее освободиться, а что говорит про детей. Поэтому я, наверное, лучше Дмитрий пояснит, чем я.
Во-первых, опять же, для меня важно задать вопросы, почему? Почему родители дают эти гаджеты?
Потому что хотят свободы.
Вот, наверное, надо немножечко там поцарапать, поковырять, побеспокоить совесть родителей, потому что не всегда эти гаджеты прямо вот необходимы, кровь из носа. Мы сейчас с этим сталкиваемся. У нас буквально вчера был разговор, и сегодня утром мы с Ириной размышляли. У нас старше 15, уже задает вопрос, телефон надо вот. И причем для служения, и реально мы знаем, для служения там сообщение приходит, он уже вовлечен в церковном служении, и нужно вовремя там что-то отвечать, знать, что происходит. То есть как бы по служению вроде бы нужно. Вот мы об этом сейчас тоже размышляем и пытаемся найти какие-то варианты. Но мы задаем вопрос глубокий, почему он этого хочет, почему мы этого хотим или не хотим. И я думаю, что многие родители не задают этот вопрос. Просто не задают. Им аргумент достаточно. Другие дети делают, поэтому как бы, а что мы белой вороной будем, поэтому вперед. Но мы недавно столкнулись с ситуацией, где мы увидели, насколько это может быть очень опасно. Просто человек может быть очень зависимым от гаджетов и потом даже не услышать замечания о том, что, слушай, это слишком много, не стоит так много туда. Да, зная даже свое сердце, ты понимаешь, как это легко сидеть просто там и что-то скроллить, что-то сдвигать. Поэтому нужно задавать вопросы, это первое. Второе, мы смотрим на множество разных альтернатив. Дело в том, что даже вот смотря на Ефесянам 4 главу, где Павел объясняет вообще, как меняется человек, он говорит, что отвергнув ветхого, преобразовавшись умом, мы облекаемся в нового. И если мы просто скажем «нет» греху или чему-то плохому, к примеру, нашим тем же гаджетам, но не предложим альтернативы, рано или поздно человек все равно залезет в эти гаджеты. И вот то, что даже вот сейчас папа говорил о том, что мы много на улице проводили в плане там, или работали, или играли, или что-то выдумывали. Вот мы это наблюдаем сколько раз своими детьми сейчас. Они приходят, пап, ну мы хотим посмотреть что-то, мультфильм какой-то или что-то. Нет, идите на улицу. Там нечего делать, идите на улицу. Ушли, смотрю, нашли какую-то палку, взяли какие-то гвозди у меня, что-то там сбили, и уже какая-то игрушка там выдуманная. Ими сами ходят, там что-то бьют ей там или что-то выдумывают. То есть альтернативу очень часто мы просто запрещаем, и дети в таком огорчении. Но вот мы заметили, если мы предложим альтернативу, слушай, нет, давайте мы пойдем на хайк. Сначала противиться, а потом, когда мы пойдем на какой-то хороший хайкинг, то довольны, специально для этого велосипеды на всю семью приобрели, 6 велосипедов, там это тоже целая головная боль, как это все перевозить с собой, находим возможности, да, но, то есть, нужно альтернативы. Я вам скажу недавно, вот как недавно, мы буквально вчера церковью проводили молитвенное собрание, мы молились на основании 18-го псалма, там, где небеса проповедуют славу. Я уже после этого, домой вернувшись, еще размышляя, потом в 8 стихе написано «Закон Господа совершен». И там речь идет, несколько стихов говорят о Писании. И потом в самом конце последнее – это наша совесть. И он говорит о том, что «очисти меня от греха, сердце новое» там, и так далее. Он говорит о сердце внутреннем. То есть там три вещи, которые свидетельствуют о Боге. Это природа, творение, затем Слово Божие, затем моральный закон, записанный у нас на сердцах Богом. Это все свидетельствует. Но я вернусь назад, вот это применить этот псалом. Знаете, человек хочет что-то смотреть, ему хочется этого гаджета, потому что там развлечение. И я заметил, что Слово Божие тогда становится очень неинтересным, потому что это какие-то книги, это какие-то слова, это какие-то предложения, это надо думать, это ничто не двигается. Нужно, чтобы все двигалось передо мной. А здесь вот надо использовать свое воображение, использовать концентрацию ума. И неспроста в этом псалме он говорит, сначала пойди на небеса посмотри. Научись на солнце смотреть, на траву, на горы, на ручеек. А потом ты сможешь смотреть на Писание. И потом говорит, он говорит, я законник, говорит. И потом ты сможешь даже в сердце своем смотреть. Когда гаджет, он сразу все это обрывает, человек реально не видит творение, он потому что согнутым в таком положении смотрит в экран, он Писание не интересуется, а потом он своим совестью, своим сердцем вообще там забывается. Поэтому альтернатива такая. Это хорошо, Писание даже говорит. Выйдем и посмотрим на природу. Потом будем смотреть на Писание. Потом будем работать над сердцем. И потом в этом контексте помещается гаджет, но он уже не опасный, а он становится просто как инструмент, а не какая-то опасная граната.
А я слушаю вас сейчас, и то, что скажу, надеюсь, это не обидит вас, но скажу с позиции рядового человека, который сидит на скамейке в церкви и слушает то, что вы говорите. И скажет, ну да, будут они у меня смотреть на небо, будут они у меня смотреть на то, на другое. Я сейчас буквально силой отнимаю у них телефон, когда они 5 часов за ним просидят, не отрываясь, не реагируя на меня, не делая то, что они должны. А когда я забираю телефон, там такой вой идет, такой крик, что хоть полицию вызывай. Что в таком случае я должен делать? Чтобы вы, вот два пресвитера, два пастора с опытом служения, что бы вы им посоветовали? Ведь наверняка вы сталкивались с такими ситуациями в своей пресвитерской практике.
Ну, пока у меня микрофон, я тогда скажу. Мы буквально на прошлой неделе это пережили. Нас не вырывали, но они просили, папа, мы хотим что-то посмотреть. Я говорю, нет, мы поедем сейчас на велосипедах. И мы там загрузили, поехали и провели замечательное время. И когда вернулись, они были довольны. Но я вам скажу сразу, это ставит меня в положение, где я должен сказать «нет» каким-то вещам. То есть на это я должен найти время. Я должен пожертвовать чем-то, сдвинуть, где-то буду меньше спать, что-то меньше успею сделать, что мне нужно, как взрослому, как отцу, там, или как служителю, или как просто хозяину дома, где там надо что-то сделать, я вместо этого еду с ними. То есть готов ли я на жертву? Вот мне кажется, здесь нужно родителям серьезно задать вопрос. И да, отдали 4 часа на это, но после эффект был наглядный, вот, то, что мы пережили буквально.
Да, если можно добавить в таком плане, в ключе этого. Я помню один пример, это уже здесь было, здесь живя. Не со мной, но очень с близким человеком. У папы сын завис на играх. И он приходит с работы, жена говорит, я ничего не могу сделать. Он не реагирует, как вы сказали, да. Он подходит, просто из розетки выдергивает вилку компьютера, все гаснет, ну, естественная реакция. Но на этом все не остановилось. Отношения потеряны. Ребенок до сих пор, он сейчас уже взрослый, вырос, но у него негативное все осталось об отце. И он так не может понять. Отец хотел сделать доброе, так скажем, но оно из этого вышло худшее. Если просто как власть, имеющий отец над сыном, сделать жесткий такой жест, это не принесет эффекта, во-первых. Во-вторых, значит, где-то уже было упущено. Это уже упущено. Чтобы исправить, наверное, нужно более серьезный пост, молитва, покаяние самому отцу. Перед сыном или перед дочерью, перед тем, перед кем он виноват. Признать свою вину и сказать: «Я виноват, прости, что я упустил. Я чувствую себя виновным перед Богом». Это он должен сказать искренне. Если он этого не сделает, мало шансов, что ребенок когда-то поймет. Пусть даже он не исправится сегодня, но у него будет будущее. Вот слова отца, искренне сказанные, помолившись с ним, они сделают свое дело. Бог будет работать с его сердцем. Но никогда нельзя решать таким, знаете, эмоциональным путем достигать своих каких-то целей, даже благих. А это благое вроде дело, я же правильно сказал. А кому эта правда нужна? Ребенку, который не возрожден, он никогда не поймет это.
Спасибо, братья. Мне кажется, мы чем дальше говорим, тем больше возникает новых и новых вопросов. На сегодняшний день жизнь такая непростая. Непростая для взрослых и очень непростая для подрастающего поколения. Искушений много, они очень сильные. И зачастую дети боятся открыто говорить с родителями на эти вопросы, об этих искушениях, варятся в собственном соку, и, к сожалению, очень многие уходят в мир, где они получают гораздо больше ответов, чем в своей семье и даже в церкви. Очень хорошо было бы, если вы, братья-служители, с такими большим опытом делились чаще. Как вы, Дмитрий Юрьевич, проходили через такие периоды или проходите со своими детьми? Как вы уже теперь, как дедушка, наверное, тоже приходится немножко учить и внуков уже. Кстати, Дмитрий Юрьевич сказал очень интересную как-то фразу, что качество воспитания детей оценивается по внукам. Никогда не слышала такое выражение, но, наверное, оно очень правильное. Спасибо, что вы поделились своим опытом, своими знаниями. Очень хотелось бы продолжить и дальше с вами беседу, но, увы, время программы мы давным-давно исчерпали. Придется на несколько раз делить эту программу. Но спасибо за ваше назидание, за ваши мудрые советы. Я думаю, что это будет во благо многим людям, которые послушают эти программы. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что я, Ольга Аветисова, беседовала с двумя пасторами, родными отцом и сыном, Юрием Николаевичем Жеребненковым и Дмитрием Юрьевичем Жеребненковым. Если по ходу передачи у вас возникли какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ от этих очень опытных братьев, пожалуйста, позвоните мне по телефону 916-716-2950, и я найду способы, как попросить их, чтобы они ответили на ваши вопросы. Или дам вам координаты, как вы можете с ними связаться напрямую. Спасибо вам, братья, и всех благ нашим слушателям.